Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы рады начинать день вместе с вами. Как говорится, сила в знании, в том числе и в знании, как свой дом или квартиру превратить в мощный ресурс вдохновения и наполнения. С нами на связи архитектор сильных пространств Иван Тюрин, и мы продолжаем наш цикл прямых эфиров о том, как соединить васту и фэншуй, дизайн и законы природы, интуицию и здравый смысл. Материалы к сегодняшнему эфиру доступны по ссылке в комментариях к записи о сегодняшнем эфире. Там же вы можете оставлять свои вопросы или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Доброе утро, Иван.
Здравствуйте, Анна. Доброе утро, дорогие слушатели. Рад снова с вами оказаться в общем пространстве, в общем эфире. Давайте сегодня продолжим наш диалог, наши беседы. И на первом эфире, первом занятии мы с вами обсудили, скажем так, первую часть нашего семинара или нашего названия «Как соединить васту и фэншуй». Я немного рассказал о том, какие теории, какие инструменты можно и стоит использовать из той и другой сферы знания, да, то, что я использую сам. И естественным образом мы подходим к следующей части нашего семинара. Дизайн и законы природы мы будем соединять сегодня, стараться их обсудить. Уже даже на прошлом эфире поступил такой вопрос, как и использовать натуральные или экологичные материалы в своем доме. И это не зря появился этот вопрос, это очень здорово, что его задал слушатель, потому что здесь для меня очень важно идти таким целостным и комплексным путем. Для того, чтобы мы могли с вами соединять то, чем мы и занимаемся сейчас в этом семинаре, нам нужно понимать, что мы соединяем. И вот следующая пара – дизайн и законы природы, сюда же можно включить архитектуру, то есть дизайн, архитектура, строительство, плюс законы природы. Вот этот важный плюс, сегодня я постараюсь его раскрыть, потому что дизайн, архитектура и строительство, они живут последние, скажем, столетия своей жизнью и очень сильно часто конфликтуют с законами природы, как в самой технологии строительства, как в технологии производства материалов, это также в технологии последующей эксплуатации. И вот это противоречие, мне хотелось бы его, насколько это возможно, уменьшить, поэтому сегодня будем двигаться в таком русле. Конечно, здорово и замечательно знать ключевые универсальные принципы древних наук об организации пространства. Конечно, нужно понимать принципы ориентации, принципы гармоничной, симметричной, целостной планировки для, опять же, удачного и сильного, здорового, качественного распределения жизненной энергии, то, что мы называем ци, праной и жизненной силой. Это очень важно. Конечно, нужно понимать, как организовать пространство с точки зрения внешнего вида, какие цвета лучше где использовать, какие оттенки. Но без четкого понимания и, главное, применения, практического применения того, из чего все это будет создано, из чего это будет построено, чем это будет отделано и в какой среде в итоге будет жить человек, без этого знания, без вот этой ноги, мы будем довольно сильно хромать, и, к сожалению, современный дизайн, архитектура, строительство и мир васту, фэншуй, консультантов на эту ногу очень сильно хромает зачастую, потому что нет вот такого знания, как я это назвал, эко-материаловедение, потому что материаловедение, например, в университете или на курсах дизайна нам преподают, но не уделяют достаточно большого внимания или вообще не уделяют природным материалам. Понятно, здесь можно сразу самому себе противопоставить такое утверждение, что все материалы получены из природы, и, собственно, другого места, откуда их можно взять, у нас нет. Да, это, конечно, так, но есть ресурсы, которые мы можем взять, попросить у природы достаточно безболезненно, а есть те ресурсы, которые наносят очевидный и очень глубокий вред нашей природе, нашей земле, нашему окружению и, безусловно, нам самим, как следствие, потому что мы живем в этой целостной единой среде. И вот здесь находится та самая точка, через которую мы ищем связь или находим противоречие. Да, мы говорим о том, что использование природных материалов, которые можно, как говорят они, легко возобновляемые, да, природные материалы. Вот именно об этом мы сегодня будем говорить. Вообще еще в первом веке до нашей эры Марк Витрувий Палеон в своих 10 книгах об архитектуре отмечал, что архитектура должна удовлетворять трем критериям. Критерию прочности, критерию полезности и красоты. И хотя, естественно, с каждой эпохой развития технологий, развития архитектуры что-то менялось, и появлялся свой набор правил в сфере строительства, архитектуры и дизайна, но мы можем по-прежнему и на сегодняшний день обобщить эти критерии и назвать их следующим образом. Мой учитель доктор Шинтансу на это делает тоже особый акцент. И эти три критерии я сейчас вижу фундаментальными в работе с любым пространством. Итак, это функциональность, экономичность и красота. Давайте коротко обсудим каждый из этих критериев, потому что они нас могут подвести. Каждый из них может подвести так или иначе своим путем к теме, раскрытию темы сегодняшнего занятия. Функциональность. С точки зрения западной архитектуры, дизайна и строительства, основная функция, безусловно, это защита и обеспечение комфорта. Будь то жилое пространство, общественное, коммерческое, какое угодно. То есть нам нужно защититься от воздействия окружающей среды, от холода, влаги, ветра, от диких животных и тому подобное. И, естественно, создать комфортные условия, чтобы нам было спокойно в этом месте жить, развиваться, общаться. И весь перечень вот наших простых задач. Ну, в первую очередь, назовем это базовых потребностей, да, безопасность и там, спокойное питание, спокойный сон. С точки зрения, например, традиционного фэншуй, вообще с точки зрения восточного подхода к функциональности, функция здесь, помимо того, что мы обозначили как базовые потребности, еще это причем функция именно архитектуры, это функция пространства, которое нас окружает, это способность помочь нам в более высоких потребностях, в духовном развитии, в развитии отношений, в развитии нашего сознания, в успешности, в благополучии, то есть в благосостоянии, в здоровье наших детей, наших родителей, всех, кто там живет. То есть не только базовые потребности, но и более широкий спектр. Это тоже функция, и это функция пространства. Вот это иногда упускается из вида в современном подходе к архитектуре и недвижимости, скажем так. Вот для нас важно, чтобы функция была такая широкая, чтобы она была многофункциональная, да, чтобы наше пространство было очень-очень многофункциональное, в первую очередь давало нам возможность расширяться, развиваться по всем направлениям, которые мы можем себе представить. Экономичность. Опять же, с позиции современного строительства экономичность считается очень просто. Расходы на строительство. Здесь все достаточно прозрачно, казалось бы, но есть также следующий момент. Это расходы на эксплуатацию. И зачастую дешевая недвижимость, которая сейчас есть на рынке, будь то частная, будь то многоэтажная, будь то общественная, дешевая на этапе строительства оказывается потом очень недешевой на этапе эксплуатации. потому что требует невероятных расходов на отопление. Часто, особенно в холодном регионе, мы покупаем дешевый какой-нибудь дом по каркасной технологии и потом выбрасываем в атмосферу просто тысячи киловатт вместе с нашими рублями. Одновременно, помимо наших рублей, в трубу нашей котельной вылетают природные ресурсы. И здесь экономичность приобретает еще один аспект. Опять же, с нашей позиции, когда мы смотрим с точки зрения природы, природных ресурсов и такого разумного потребления, да, разумного потребления природных ресурсов. Потому что, ну, хорошо, сегодня у нас есть деньги, мы готовы больше заплатить за лишний газ, дрова, за электричество, за воду и так далее. Но при этом природные ресурсы практически, ну, очень часто безвозвратно теряются в этот момент, и мы истощаем эти ресурсы. И вот здесь принцип экономичности также относится именно к природным ресурсам. В первую очередь, если мы говорим о технологиях строительства и отделки, мы можем точно так же посмотреть на экономичность строительных технологий и материалов. Как производится тот или иной материал? Как получается, например, синтетические утеплители, да, какое количество нужно потратить на это ресурсов, электричества, непосредственно сколько нужно извлечь из земли опять нефти и газа для того, чтобы получить тот или иной материал, опять же, синтетический. Да? Или даже если он не синтетический, если он сделан из тех же самых материалов, там, камня, например, да, какое количество ресурсов, трудозатрат, машина времени, от того же электричества и других тепловых ресурсов, сколько нужно потратить на то, чтобы получить единицу вот этого материала. Очень часто это колоссальные расходы, колоссальные затраты и транспортировка, и производство, и добыча для этого самого, этого исходного материала. И вот здесь мы понимаем, что экономичность, она многогранна, и ее можно смотреть ретроспективно, то есть оглядываться назад, а откуда этот материал появился, как его производили, насколько тяжело было его произвести, сколько человек работало, чтобы он получился. Вот этот момент он часто упускается из виду, потому что мы просто приходим на строительный рынок, мы видим, он лежит, и он иногда даже очень может быть недорогой, как тот же пенопласт, самый дешевый и один из самых вредных с точки зрения именно производства, добычи, ну и в принципе в последующей эксплуатации материалов. Да, вот он лежит, он такой недорогой, беленький, мягенький, в пузыриках, классно. Но по сути это яд, яд при добыче, яд при производстве и яд при последующей эксплуатации, особенно если он будет подвергаться термическим воздействиям, горячему солнцу, да, ультрафиолетовым лучам, потому что начинает сразу происходить термохимическая реакция распадения на вещества, в том числе на ядовитые газы. Или пожар, когда пластиковые панели или пенопласт начинают гореть, выделяются очень токсичные газы, в том числе диоксин, которые приводят, ну, фактически это нервно-паралитический газ, который приводит там, к летальному исходу достаточно быстро. Эти такие факты всем широко известны. Вот. А казалось бы, почему бы нам не купить пенопласт, он такой дешевый, в принципе, не вредный, вода с него стекает, все с ним хорошо, он не промокает. Но вот этот экономический момент, как получался этот материал и как он будет эксплуатироваться, он здесь не измеряется только деньгами. Вот о чем речь. То же касается отделочных материалов. Когда мы будем говорить про флизелиновые, например, или виниловые обои, которые сделаны точно так же из разных синтетических материалов, там из ПВХ или натяжные потолки из ПВХ, поливинилхлорид, который точно так же добывается и получается из нефтепродуктов, опять же, очень вредными производствами и впоследствии точно так же очень опасен при эксплуатации. Но почему бы нам не натянуть потолки? Это так быстро, сейчас так просто, не нужно красить, штукатурить, и соседи, может быть, даже не сильно зальют. Все, и это нам немножко перекрывает все другие качество как раз экологичности и глубокой экономичности. Ну да ладно, с экономичностью здесь можно очень долго говорить об этом. Следующий фактор, один из интереснейших факторов, это красота. Да, мы проговорили функциональность, экономичность и красота. И вот здесь тоже можно начать спорить между собой или с самим собой, а что такое красота? Субъективное или объективное понятие? Или то и другое? Как определить? Один человек скажет, что это красиво, а другой скажет, что нет. И здесь мы можем прибегнуть к, например, главному критерию, определяющему красоту. Это время. Это фактор, который часто для человеческого особенно существа, для человеческого общества является решающим в понятиях красоты. Потому что мода или стиль – понятия приходящие. Они очень быстро меняются, сменяют поколение, даже за одно поколение, сколько сменяется стилей, сколько течений в дизайне, в стилях одежды, во внешнем стиле человека. Сколько всего меняется, но общее понимание красоты человеческой, например, здоровые волосы, блеск глаз, цвет лица, сильное здоровое тело, никогда не менялось и меняется. И неважно, какого цвета будет ваша прическа, какое количество украшений и какое количество косметики вы будете использовать по сезону, по моде, по сегодняшнему стилю или какой там цвет моден в этом году. Это не принципиально, потому что в следующем году будет новый цвет. Но вот здоровый цвет, блеск и сила, излучаемая вашим телом, вашими глазами, никаким стилем и критериями общепринятой красоты не измерить. Они происходят от самой природы. И, если мы посмотрим чуть глубже, непосредственно от качества энергии, то, что в традиционном фэншуй, в даосской культуре называется ци, это энергия жизни, энергия здоровья. Именно качество энергии в пространстве, в человеке, в окружении и определяет то качество или силу красоты, которую мы можем воспринять. По сути, красоту невозможно создать, ее можно проявить, как говорят мудрецы. А проявить что именно? Мы проявляем силу и энергию природы, в первую очередь, заложены или в человеке, или в материалах, или в пространстве. И вот здесь критерий красоты – это так или иначе, в первую очередь, количество и качество энергии, во вторую очередь можно сказать, что это соответствие, опять же, законам природы. Мы можем посмотреть в окно, если у кого-то за окном природа, мы можем выехать за город, можем пойти погулять куда-то в парк, и мы будем постоянно видеть перед собой ту или иную степень красоты. Стая птиц, их гнезда, листья на земле, ветви деревьев, их хитросплетение, тропинки в лесу, протоптанные животными. Все это вызывает эстетическое и эмоциональное ощущение той самой красоты. Мы можем это так не называть, но то ощущение, которое мы испытываем, вот этого удовлетворения, оно в первую очередь происходит именно от того, что мы созерцаем естественные природные образы, которые мы можем назвать как раз природной красотой. И еще раз в третьем критерии, по сути, мы с вами подошли к тому, что и функциональность, и экономичность, и красота – в первую очередь будут связаны с естественными законами природы и качеством энергии, которая содержится в пространстве. Поэтому мы можем посмотреть теперь на нашу недвижимость с этой позиции и проверить ее на данные три критерия. Функциональность. Окей, с этим мы, например, разбираемся и разбирались на первом занятии, используя принципы теории васту и фэншуй о том, как нам нужно расположить мебель в пространстве, как расположить сам дом на участке, как расположить в нем помещение и так далее. Дальше мы посмотрим, а как и из чего все-таки построено то, в чем мы с вами живем или собираемся жить. Как мы будем взаимодействовать с этим? Будет оно давать нам пользу на всех уровнях? Или зачастую, к сожалению, современные материалы часто приносят негативный эффект. Некомфортно с ними рядом находиться. Или вообще оно, ну, какое-то вещество, может реально портить наше здоровье, среду и условия обитания. Давайте посмотрим по порядку тогда. Пойдем с более крупных строительных и архитектурных задач. Потому что для нас сначала нужно построить дом, а потом уже заниматься его ремонтом, отделкой, дизайном, значит, светильничками, чашечками, шторочками и всем остальным. Интересуются темой собственной недвижимости, в первую очередь загородной жизни, и эта тема сейчас особенно актуальна, я это хорошо вижу по количеству запросов на проектирование за последний месяц. Люди чувствуют приближение весны и хотят уже перемещаться на природу в собственный дом. И вот здесь я вижу сразу, какое количество беспокойств, вопросов и непонимания, из чего же строить, возникает у людей. Вот давайте пройдемся тогда коротко по этой теме. Я сегодня расскажу базовые направления природного или экологического строительства. Конечно, каждый будет идти своим путем, использовать какие-то технологии заводского производства, какие-то технологии химического производства и так далее. Но моя задача рассказать максимально сжато о направлениях. Дальше вы это сможете или изучить самостоятельно, ну или обратиться, обсудим это уже детально с каждым, кто захочет в эту тему глубже погрузиться. Итак, по строительству. Смотрите, я уже больше 10 лет занимаюсь исследованиями со своей командой технологий экологического строительства. И на сегодняшний день могу сказать, что вот эти исследования, постоянные экспертизы строительных площадок, домов, которые уже построены, проектов, меня приводит к следующим выводам, что на сегодняшний момент лучшие технологии природной и при этом достаточно качественно технологичной, то есть весьма качественно технологичной, для строительства домов, и причем не только жилых, но и любых других, и общественных, и коммерческих, являются технологии с использованием соломенных панелей, технологии строительства, когда в деревянный каркас под давлением запрессовывается ржаная солома, соломенные тюки, которые находятся там потом в постоянном сжатом виде. Они являются очень теплыми, они являются биопозитивными, в этом доме невероятно приятно находиться. Они являются огнебезопасными. В позапрошлом году сертификат в России дали на панели, оштукатуренные с соломенным заполнителем, на 120 минут негорючести. Это огромная цифра. В Германии уже много лет стандарт на эти панели 90 минут, государственный стандарт. Это огромные цифры, если учесть, что у нас большинство домов имеют 45 минут по огнестойкости. Да? То есть это панели, которые формируются на производстве, запрессовывается солома, штукатуриваются обязательно с двух сторон, и дальше уже переходит к отделке. Эти панели могут быть использованы как для пола, это 400 мм толщина, потому что такой стандарт тюка, который выдает пресс-подборщик соломенный в полях. Дальше он обшивается и оштукатуривается, для полов он покрывается потом фанерой, фанерой марки ФК. Это достаточно безопасная, в ней очень мало клеев с формальдегидными смолами, да, те, которые выделяют вредные вещества, поскольку мы используем их для внутреннего пространства. Есть стеновые панели, тоже 400-440 мм они получаются со штукатуркой. Потом снаружи они обшиваются еще дополнительно ветрозащитой. И можно штукатурить финишный слой как внутри, так и снаружи. Можно обшивать деревом, можно в первую очередь, конечно, это штукатурка, обшивка деревом. Больше, ну, сильно я вариантов других предлагать не буду, потому что все остальное начинается уже от ума, слишком усложнение, да, они, некоторые люди загоняются, начинают придумывать, как бы это все кирпичом обложить или чем-то еще. Это уже лишнее. Получается очень прочный и надежный дом, большая масса, тепломасса за счет штукатурки получается. Такой дом можно построить до 8 этажей на самих панелях, потому что там получается двутавровый каркас, очень прочная и большая несущая способность у них. Есть также панели перекрытий и есть панели кровельные, когда мы можем сразу сделать, например, нам хочется сделать пространство без перекрытия, а сразу там до кровли, чтобы было открыто высокий потолок. Есть кровельные панели. То есть полностью в круг пол, стены, перекрытие, потолок можно сделать из этих панелей. Есть несколько производств на территории России, в Европе это тоже очень распространенная и в Штатах практика. Сейчас огромную популярность набирает. Поэтому вот для меня это сейчас самая топовая, качественная, экологичная, природная технология. Я изучаю ее, по-прежнему углубляюсь. Сейчас у нас в работе сразу несколько проектов домов с этими панелями, архитектурных проектов. И я ее, конечно, в первую очередь всем рекомендую для изучения и, естественно, для строительства. Следующая технология, если... например, по каким-то причинам соломенная нам не подходит, есть технологии с использованием конопляного утеплителя. Это конопляная костра, техническая конопля, которая смешивается или продается уже готовая в плитах, как вот базальтовая вата, например, да, стекловата. Или она продается в виде костры, то есть такой, как щепка древесная, мелкая, когда конопля, из нее добывают волокно, то получается такая костра, как щепа. Она остается в огромных количествах на производстве на коноплянном, и она является очень хорошим качественным утеплителем, не гниет, мышами не естся, никто в ней не живет. Она смешивается с известью и прессуется в стенах. То есть мы заполняем каркас вот такой, можно сказать, монолитом. Он достаточно легкий, он легко прессуется. Это можно сделать и с помощью строителей, это можно сделать вообще собственными руками, построить такой дом. И утеплитель из конопляной костры, вообще из конопли, используется и в перекрытиях, и в стенах, и в кровле, и где угодно. Она максимально экологичная, максимально долговечная. Как известно, конопля один из самых... самых лучших, наверное, материалов природных вообще на Земле. То есть, если начать перечислять, какое количество и чего у нас сделано из конопли, то есть от денег по всему миру до парусов, от обшивки самолетов и машин до одежды и обуви, все что угодно, до, естественно, пеньки самых прочных природных канатов, тросов и веревок, которые получаются тоже из конопли. Потому что она не подвержена гниению, не боится воды, никто ее не ест и так далее. Естественно, мы проговорили о вот сейчас двух технологиях, в первую очередь о самом утеплителе. Ну и, конечно, каркас, то есть что дает несущую способность, это деревянный каркас. Не металлический, не бетонный, не какой-либо еще, а именно деревянный. Это может быть простой деревянный каркас из доски, а может быть для тех, кто любит больше эстетику, красоту, силу дерева, то это timber frame, то есть это каркас из крупноформатного дерева, из крупноформатного, например, тесаного бруса. Это очень мощная, древнейшая технология. Если мы найдем где-то деревянное здание с деревянным каркасом, то это обязательно будет вот тесаный брус. Да, просто бревно, отесанное, получающийся брус, потому что он обладает самой мощной, самой крепкой структурой, и здания как на континенте на нашем, как и на других континентах, исторически, если использовалось дерево, то это был именно timber frame, так называемый, то есть деревянный каркас, особенно на Востоке, да, Китай, Япония, там, Таиланд и так далее, любые храмы, здания, дворцы, это всегда будет именно крупноформатный деревянный каркас, который мы потом можем заполнить как соломой, так и конопляным утеплителем. еще чем мы можем заполнить? Это следующий тип, это саманный, например, способ заполнения стен, утепления. Это больше подходит для, если это наружные стены, теплые должны быть, то это больше для теплых регионов. Кто-то пытается строить в средней полосе и выше, и севернее, это не самый подходящий материал для них. Но, тем не менее, это хороший материал для теплых регионов. Саман – это смесь глины, песка, соломы, там может быть еще навоз, например, конский, да, который дает мощное сцепление, хорошие связующие свойства. Тоже древнейший материал, который по-прежнему используется повсеместно во всем мире. И можно представить себе здесь мазанку, избу, а можно представить себе шикарнейший дом в стиле модерн, который сделан с использованием землебита или самана. Вот здесь землебит или глинобит – это следующая или параллельная технология, когда в опалубку запрессовывается или какой-то грунт, не обязательно глина, или непосредственно глина, например, послойно. А вот там по ссылке в сегодняшнем описании я выложил сегодня несколько примеров того, как это может выглядеть. Это невероятно красивые, стильные стены, землебитные или глинобитные, которые, если климат сухой, не дождливый, они очень часто используются на Востоке, на Ближнем Востоке, где почти нет осадков, там землебитные целые города, мы можем посмотреть, в Азии, это просто сплошь и рядом все дома сделаны. Но если мы говорим о более таком стильном, эстетичном виде, то это, конечно, например, послойное прессование, получаются разноцветные, невероятно красивые, живые, органичные слои вот этого землебита. Если у нас влажный климат, ну, есть осадки и нам нужно тепло, этот материал не дает такого теплоизолирующего свойства, у него такого большого нет, но очень мощная несущая способность и красота, и, естественно, тепломасса, которая часто нужна, чтобы накапливать тепло или прохладу, в зависимости от сезона. Поэтому землебитные стены могут использоваться внутри помещения, неважно в каком климате. Нам всегда не помешает в доме хорошая тепломасса, то есть что-то тяжелое, массивное, что будет накапливать тепло и потом отдавать. И вот эта технология лучше всего подходит. Здесь можно рассматривать как монолит, то, о чем я говорю, то есть трамбовка в опалубку послойно, или блоки, которые, например, и саманные, да, или землебитные блоки, готовятся, к примеру, заранее. Вы набили этих блоков в маленькие такие опалубки, в маленькие ящички, они на улице у вас в тенечке под крышей сохнут, пришло время, вы наружные стены собрали, а внутренние кладете из вот таких вот саманных блоков или набиваете землебит. И получаете дома невероятно живой, приятный, красивейший и сильнейший материал, который буквально лежал у вас под ногами. Его можно взять просто на собственном участке. И не нужно платить никаким заводам, никаким транспортным компаниям, никаким дилерам, дистрибьюторам и прочим ребятам, которые на каждом шагу просто зарабатывают свой процент. А просто взять этот материал где-то рядом в соседнем поселке или прямо у себя на участке. У меня есть опыт общения с людьми, которые вот делали и построили дом из материалов практически с собственного участка взятых. Да, это реальная практика, и для кого-то это может выглядеть как землянка, для кого-то это может быть стильный современный дом с большим остеклением и при этом с красивейшими такими элементами из землебита. Да, еще раз предлагаю посмотреть на фотографии и удивиться. Глиняный кирпич, как частный случай такого самана или глиняного именно материала, то есть он может быть как сырец, то есть сырой не обожженный, он может быть обожженный. У меня в роду по отцовской линии мой дед и прадед имели собственное производство кирпича, и все здания, все строения, и жилые дома, и все технические, и сельскохозяйственные были построены из собственного красного глиняного кирпича, который уже более 100 лет стоит и прекрасно себя чувствует. То есть я хорошо знаю, насколько легко, в принципе, это делается при наличии материала. То есть даже можно самому обжигать этот самый кирпич и строить из него все, что угодно, если есть под рукой глина. Затем Очень непростой вопрос фундамента. А как же быть? На что вставить все это, если сейчас основным материалом для фундамента является бетон? Какой бы мы ни придумали, будь то свайный, например, свайные бетонные сваи, будь то лента, это тоже бетон, будь то плита, это все бетон-бетон. Бетон очень высокотехнологичный, трудозатратный материал. То есть он и стоит достаточно дорого, и недаром он так стоит, потому что добыча его компонентов, производства и так далее требует колоссальных усилий и огромный вред природе наносится. Кто бывал на рядом или непосредственно на производствах цемента, на цементном заводе, знает, что окрестности на десятки километров квадратных превращаются в безжизненную пустыню при производстве цемента, и то же самое происходит при добыче компонентов для него. Поэтому такая сомнительная вещь этот бетон, на самом деле, конечно, иногда без него не обойтись, но в каких-то случаях вполне можно использовать древние технологии, опять же, по сей день, которые применяются по всему миру. Это каменный фундамент, его никто не отменял. В регионах, где камень доступен, это хорошее решение. Здания стоят тысячелетиями на каменных фундаментах, и ничего с ними не происходит. Да, вопрос уже в качестве монтажа, в качестве непосредственно строительных работ. Но это вопрос второй. Понятно, что бетон сделать часто проще, но, опять же, я часто, как и многие, я думаю, наблюдали, как легко в бетонных работах допустить ошибку и получить очень некачественное решение в итоге. Вытекший фундамент, кривую линию ленты, все что угодно. Или просто сам бетон был некачественный, потом он начинает слоями просто расходиться. Здесь очень много нюансов, при этом стоит он довольно дорого, именно бетон. Каменный фундамент будет иметь свою цену за работу, но сам материал, например, особенно в местах, где камень доступен, будет не так дорог, при этом он будет совершенно логичным. Это основание, это земля, это часть земли, твердая фракция, которую мы берем и закладываем в основу нашего строения. Ну и здесь, естественно, можно говорить о комбинациях. Это может быть чисто каменный фундамент, это может быть каменно-свайный фундамент. Вот, например, мы недавно совсем были на западе Кавказа в нашей экспедиции, и там большая часть традиционных строений, домов построена на каменно-свайном фундаменте, особенно если они на каком-то склоне стоят. Основание – это плоские камни, выложенные в ленту или в такие в пенечки, а на них уже выстраивается деревянный фундамент, деревянная обвязка или деревянные столбы. То есть даже вот такие вот деревянные сваи можно использовать. Если, опять же, доступен качественный лес, дуб в особенности, то это несложно сделать. Вся японская архитектура, например, построена на каменно-деревянном фундаменте. Камень на земле, чтобы распределять нагрузку и не передавать влагу. Дальше на него опирается уже деревянная обвязка. Это что касается фундамента. Ну, на самом деле, вариантов тут не так много. Понятно, что куда мы ни посмотрим, у нас обязательно будет камень в основании. Так у нас и недаром крылатые выражения на этот счет имеются. Что еще? Это вот по основным конструкциям мы проговорили. Это фундамент, стены, перекрытия и, например, кровельные панели. Чем обшить здание и чем обшить кровлю из натуральных материалов? Конечно, тоже здесь не так много натуральных или природных решений. В первую очередь, самое, что может прийти на ум, это тростниковая или соломенная крыша, опять же, которыми покрыто сейчас здание и исторически было покрыто на огромной территории нашей земли. И до сих пор покрываются и в Европе, и в Африке, и в Штатах, и на наших территориях, на средней полосе, но особенно южнее, соломенные тростниковые крыши в разных регионах. Следующий вариант – это дранка или гонт, гонтовая кровля, когда расщепляется продольными такими пластинами дерево соответствующее, или дуб, или пихта. Ну, разные есть варианты, опять же, от региона зависит. И как черепицей, только деревом, кроется кровля. принципе, очень качественный, долговременное решение. Не только кровля, но и, например, стены. И причем стены как фасадные, то есть нам нужно защитить, например, что-то, какой-то тот же самый конопляный утеплитель от осадков и воздействия солнца. Мы обшиваем сам фасад гонтом или дранкой. И то же самое можно сделать вот на моем примере. В публикации есть дранка или гонт, используемый в интерьере. И тоже такое решение может быть в качестве декоративного. Конечно, есть черепица, это такой самый понятный и очевидный вариант, глиняная черепица на кровлю, но, опять же, он довольно дорогостоящий сейчас, очень тонкая вещь, потому что есть некачественные производители, которые потом эта черепица рассыпается. То есть, ну, если она качественная, если проверена опытом и строительством, то это такой самый понятный, очевидный вариант, это именно глиняная черепица. Ну и, конечно, камень, да, это сланец, но опять это по региону. Вот то, что сейчас нам везут европейский сланец, например, продают за сумасшедшие деньги, я считаю, что это как раз несоответствие принципу экономическому, когда огромные затраты бензина и солярки на то, чтобы нам довести это, перепродать 4 раза. То есть вот тут большой вопрос. Если же в регионе у вас этот сланец, как и в тех местах, откуда его везут, он доступен, он не так дорог, его не нужно везти за 1000 километров, то это прекрасное решение. В разных странах его используют там разные, опять же, каменные породы, в зависимости от того, что добывается. Что еще? И по строительным материалам, наверное, пока все. Это основные и ключевые вещи, то, что касается строительства. И вот сейчас комбинация таких технологий, мы стараемся использовать, насколько это возможно, насколько готов сам человек к использованию максимально природных материалов. Конечно, часто приходится использовать на кровле металл, к примеру, потому что мало специалистов, не так много по той же самой дранке. Но еще раз, если регион богат и лесом, и специалистами, а таких регионов у нас пока еще хватает, то это отличное решение. Теперь давайте коротко пройдемся по отделке. Все-таки многие из нас или живут в квартирах, или дома их уже построены. И вот здесь возникает вопрос, а чем же нам отделывать все это, чтобы получить живую природную среду, здоровую и такую вот, как нам хотелось бы, чтобы мы чувствовали эту силу натуральную, да, природную. Все то же самое, только в других вариациях, в других пропорциях и чуть-чуть в другом применении. Глина, еще раз глина в качестве материала для стен, это глиняная штукатурка. На сегодняшний день много уже производств, которые делают качественную глиняную штукатурку. Понятно, что можно замесить все самому, а можно купить в мешках, так же, как продают нам ротбанты и глиняные смеси всякие разные. Можно купить точно так же глиняные смеси. Мы это рекомендуем нашим постоянным клиентам, мы это рекомендуем всем нашим друзьям, потому что это живой, прекрасный материал. Даже наш сотрудник сделал себе в квартире ремонт полностью с глиняной штукатуркой на стенах и глиняной краской. Это следующий слой, да? И все в полном восторге живут и приходят в гости в эту квартиру, потому что, ну, не передать ощущения обычных штукатурок, цементных, холодных и неприятных для человека, и глиняной, более теплой, более человеку близкий, наверное, можно так сказать, по ощущениям. Как говорится в древних писаниях, Бог делал некоторых людей из глины, потому что это действительно очень близкий нам по энергетике материал. Известковые штукатурки никто не отменял, особенно для влажных помещений, особенно для наружных как раз работ. Это вот мы говорим про соломенные панели. Они отделываются как раз известковой штукатуркой в первую очередь снаружи, потому что она не боится воду, она очень хорошо устойчива ко всем видам воздействия. Их никто не ест, потому что известь не очень вкусная, да, начинается сразу там, если мышка попытается покушать известь, то у нее начнет разъедать все во рту. Поэтому такие вещи, как та же самая конопляная костра, она смешивается с известью. Во-первых, потому что получается хорошо прессовать. Во-вторых, естественно, потому что она дополнительно защищает от всего. Есть известное название известковой штукатурки. Это традиционная марокканская штукатурка, называется аделакт. Там используется марокканская известь и песок. И вот если кто-то бывал в Марокко или вообще в африканских, в северноафриканских регионах, там очень часто используются как в интерьере, так и в экстерьере такие гладкие, плавные формы полностью все из штукатурки. И это в основном именно таделакт, то есть это известковый получается штукатур, который не боится влаги, ее можно спокойно использовать в душе, во влажных помещениях, из нее непосредственно делают там душевые, из них ванны делают, делают кухни. То есть все это можно реально делать в своем доме или там в своей квартире. Таделакт, конечно, опять же, сегодняшними мастерами делается довольно дорого, но это тоже возможно. Затем, для того, чтобы эти все вещи защитить, часто пропитываются. Например, мы еще говорим про штукатурки на стенах, а можем сказать, что есть глинобитные полы, которые заливаются глиной. Это довольно сложная уже технология, но тоже получается невероятная поверхность, которая пропитывается еще впоследствии маслом несколько раз, в основном льняным маслом. Тоже ничего натуральнее не придумаешь, да? Конечно, в интерьере, в квартирах это все легко и нужно использовать, и не нужно бояться это использовать, потому что наполняя свои бетонные коробки и муравейники хотя бы внутри натуральными материалами, мы очень сильно меняем энергетику и качество жизни. Это я могу сказать наверняка по своим проектам, по своим клиентам и по людям, которые сделали это самостоятельно. Это невероятные изменения в пространстве. Дерево – то же самое, как и в самом строительстве, так и в отделке. Не забывайте использовать качественно, спокойно дерево. На полу, на стенах, на потолке, декоративно, где угодно. Это может быть доска, это может быть дранка, это могут быть деревянные панели разных форматов. Тоже вот на картинках у меня в публикации есть, например, мелкие панели или мелкие кубики, которые можно использовать как для функции, да, то есть обшить стену, например, защитить ее, так и для красоты. Паркет, разные варианты мозаики, все что угодно. То есть здесь важно, конечно, быть аккуратным и не переборщить с этим всем, но это отдельный вопрос. Дальше. Один из самых интересных материалов для интерьеров, я считаю, к сожалению, у нас не растет то, из чего это можно получить, поэтому здесь, ну, под таким вопросом можно так поставить, потому что приходится это дело вести обычно аж из Испании или Португалии. И речь идет о пробке. Это пробка. Пробковый пол, иногда можно использовать пробку на стене, это может быть как специальная пробка, то есть со шпоном, так и может быть техническая пробка, которую мы вот с вами видим на досках, на которые что-то прикалываем. Часто мы в детских делаем, например, кусочек стены пробковый, чтобы дети могли что-то прикалывать на него, прикреплять свои картинки, фотографии, дипломы и так далее. В офисах часто используется для каких-то задач. Это техническая пробка, там агломерат, такие кусочки, как бутылочные пробки. И более плотная, с покрытием шпоном, с такой, с текстурой красивой, это уже получается плитка специального формата, обычно там 30 на 60. Она используется для покрытия напольного и настенного. Удивительный материал, теплый, не боится влаги. То есть не нужно теплых полов делать, если вы постелите пробку. Я на самом деле противник теплых полов в принципе как таковых, потому что можно целый год ходить босиком по пробке или дереву, а если вы используете теплый пол, то вы можете по нему босиком ходить только тогда, когда теплый пол включен и пожирается электричество или газ на то, чтобы этот пол греть. Вместо этого один раз мы кладем качественно дерево или пробку, и не надо ничего уже греть на этом полу, он всегда будет теплый, особенно пробковый. Невероятно приятный на ощупь. Я сам постелил себе пробку в своем доме. Я это все рекомендую клиентам, когда мы делаем интерьер. Это, опять же, делают наши друзья. Это вот сделал мой сотрудник в своем эко-ремонте квартиры. И у него получилось прекрасное живое пространство, пробка на полу, глина на стенах и дерево в интерьере. Очень здорово и, в принципе, очень легко. Здесь по материалам не так, опять же, много вариантов. Тут вопрос уже сочетания. И самое важное, нужно учитывать баланс первоэлементов. Это то, о чем сегодня я уже не расскажу. И вообще это очень глубокая тема. Это мы глубже разбираем на обучающих курсах. Вот этот баланс, его нужно прочувствовать заранее, чтобы не перегрузить свою квартиру. Или наоборот, понять, что слишком легко, слишком светло, слишком как-то неуютно, небезопасно. Значит, нужно добавить дерево, нужно добавить глины, смотреть, какой цвет добавить. То есть не перегрузить и найти сочетание такое, чтобы у нас целостное пространство получилось. Потому что многие видели множество примеров, когда перегруз дерева или перегруз камня, плитки, тоже пробки, может быть, очень легко перегруз. Часто ее начинают лепить не только на пол, но и на стены. И у нас получается совсем такая какая-то комната для сумасшедших, чтобы только не удариться обо что-нибудь и не разбиться. И пробка начинает давить на сознание, на наши органы чувств. Вот здесь очень важно соблюсти баланс первоэлементов. Вот это нужно отдельно разбирать и готовить этот баланс для себя до того, как вы делаете эти действия. И еще по мелочи, это уже больше не к отделке, а к дизайну. Использование материалов в интерьере, в декоре, конечно, ткани, натуральные ткани, никто не отменял. Это лен, это конопля, это хлопок, это шерсть. Все это в разных сочетаниях и пропорциях можно использовать и на стене, и на полу, и в качестве штор, и в качестве текстиля для мебели. И стоит это делать, потому что сидеть на синтетическом диване или сидеть на диване из натуральной ткани с натуральными там шерстяными подушками или, например, коноплянами, это совершенно разные вещи, совершенно разные ощущения в теле и в сознании. Также я могу сказать такой самый простой рецепт, как, не делая ремонт, привнести в дом природную энергетику и изменить пространство. Я называю это артефакты, и часто привожу что-то с собой из поездок. Вот последний раз я привел с собой трутовик необычной формы, то есть древесный гриб, у которого очень интересная получилась такая структура и форма. Я привез, поставил сейчас это в ванной комнате. И вот в этом пространстве, где присутствует обычно плитка и какие-то синтетические вещи, вот этот натуральный кусочек природы, он сразу очень сильно изменил ощущение, и на него постоянно хочется смотреть и переключаться, менять свое восприятие на природный лад. Это очень здорово. Какие-то камушки, да, или большие камни, соляные светильники, части деревьев, да, это может быть какая-то коряга. Это может быть кусочек коры, это может быть кусочек мха. То, что мы привозим ракушечки и камушки с моря, это не просто так. Это интуитивное желание привнести кусочек природы. Не только память, как важный фактор, да, это вот содержание информационное, память о нашей поездке, но и саму часть и энергию с природы. То есть, ну, тут много на самом деле моментов, что можно использовать. Работайте с мебелью. Не забывайте о том, что то место, где мы проводим больше всего времени, вот оно больше всего должно содержать природных материалов. Мы сидим за обеденным столом, а он у нас из чего? Из холодного стекла или из холодного ламината, или еще покрыт синтетической скатертью. А мы за этим столом проводим по несколько часов в день. Выбросьте его, возьмите, купите кусок доски большой. Как сейчас это называют, слэба, например. Да, это сейчас более доступно, чем несколько лет назад. Купите себе спил, вот эту деревянную плиту. Это невероятное ощущение. Вот у нас сейчас на кухне, ему уже много лет, сделали ребята мне из кавказского ореха, из грецкого ореха, большой кусок цельного дерева 8-сантиметровой толщины, коричневый натуральный цвет, и ну, невозможно от него оторваться. Мы все время сидим и трогаем его рукой. Гости приходят, не могут от него оторваться, потому что он вот излучает эту природную силу. Вот таким образом. Поэтому решения есть, они реально возможны, и это подтверждает опыт нашей работы, наших клиентов, друзей и наш собственный опыт. Поэтому вы все это можете использовать в разном соотношении, но получать реальный эффект. Поскольку вот это направление природных материалов, природного дизайна, архитектуры и строительства, его, как мы говорили в начале, невозможно просто забыть и говорить о какой-то энергетике, говорить о энергии, течении, о распределении потоков, о комнатах, о планировках, но забывать о том, а из чего же все это будет. Поэтому здесь давайте будем ловить такой баланс.
Спасибо вам большое,
я думаю,
Иван.
Да, по основному все.
Уже очень живительная сила идет от просто ваших слов. Мы уже еще не живем в таком жилище, но уже представляя просто это все, кажется, что уже что-то чувствует организм себя легче. Поэтому спасибо большое за то, что открываете нам этот мир натуральных материалов, натуральных строительных материалов в том числе. И вот у нас есть несколько вопросов, мы сейчас их озвучим. И первый прислала нам Анна. Здравствуйте, хотим красить стены, но маляры сейчас работают с полимерными шпаклевками. Какие есть альтернативы? И если отделывать стены имитацией бруса, как вы относитесь к такому материалу?
Вот как раз в этом самый интересный вопрос, что сейчас традиционные строительные бригады и компании, или просто отдельные люди, маляры, штукатуры, они практически не знакомы с этой технологией, с глиняными штукатурками, к сожалению. Но в ваших интересах их этому научить. Или искать людей, которые этим занимаются, потому что такие сейчас тоже существуют. Ничего сверхъестественного в этом нет. Если человек имеет опыт малярный и штукатурный, он сможет сделать и это. Потому что, тем более, что у каждого современного производителя тех же глиняных штукатурок есть всегда или какая-то инструкция, или он может сам рассказать и просветить о каких-то нюансах, все возможно. Вот эти все полимерные истории синтетические, они дают такой же эффект и такое же ощущение. Все эти акриловые вещи, в них не особо комфортно находиться. Мне категорически не нравятся такие пространства. Используйте глиняные штукатурки, глиняные краски. Даже на современную основу, на какую-то уже существующую стену, можно нанести хотя бы финишный слой глиняной штукатурки или покрасить это дело глиняной краской. Это все возможно, поищите в интернете. Что касается имитации бруса, здесь именно об этом я и говорил, что можно использовать на стенах материал, там, имитацию бруса, какую-то вагонку разной фракции, ну, то есть разного сечения. Вот у меня сейчас за столом, за спиной у меня рейка деревянная, небольшая, 3-сантиметровая, такая вот панель целая, чтобы было рядом со мной дерево. Очень комфортно, очень сильно. Можно использовать. Но аккуратно с цветом работать, смотреть, чтобы не было перегруза, поскольку дерево реально такой тяжелый материал. И здесь нужно обращать внимание на сочетание цвета и площади. Да, и плюс освещенности самого помещения. Но и то, и другое, вот глиняная штукатурка и дерево, они отлично сочетаются.
Очень ценный ответ. Спасибо за ваш профессионализм. И вопрос от Дарьи. Иван, здравствуйте. А что скажете в целом о бревенчатых домах? Я помню, дедушка в таком жил, бревна были проложены сеном, внутри не было никакой отделки, дышалось в нем по-особенному. Сейчас, наверное, такие дома строят несколько иначе.
Да, бревенчатые дома я здесь и даже не упоминал, потому что вещь очень тонкая. Регионы, в которых есть лес, и если вы делаете, очень вас вот тянет к бревенчатому дому, то чтобы он был на самом деле экологичным, его не нужно ничем обрабатывать, потому что современные все пропитки, которыми обязательно пропитывают дома современные компании, они это дерево уже делают не особо экологичным, потом краски, которые используются, это очень сложно назвать потом природным материалом. Плюс, чтобы получить реально теплый деревянный дом, ну, во-первых, это практически невозможно, нужно все равно будет понимать, что огромное количество утечек, щелей и так далее. Плюс нужно делать огромное бревно, не то что сейчас. Речь не может идти о цилиндрованном бревне, а цилиндрованное бревно – это, ну, такое какое-то очень искусственное решение, совершенно неживое. По теплу эти дома слабенькие, по внешнему виду на любителя. Да, нужно понимать, что мы живем немножко в другое время, в другой культурной среде. Для нас вот эта тяжесть бревна, она может оказаться чрезмерной, понимаете? Потому что в бревенчатых домах ощущение не то, что вот тяжелое, да, а просто дерево своей массой, вот этой силой своей, оно создает такое же настроение, ну, как бы лесное. В каком-то смысле, да, мы там очень хорошо заземляемся, там может здорово дышаться, особенно если вы ничем обрабатывать не будете. Но там немножко будет, на мой взгляд, по моим ощущениям, как бы придавливать. Плюс, чтобы получить качественный дом из бревна, а это делают немногие бригады, это нужно, во-первых, рубить бревно вручную, это нужно класть качественно, это нужно качественно поклевать. Ну и вообще, чтобы построить хороший деревянный дом, нужно лет 5 на подготовку дерева и на отстойку дома. Это все очень живое такое получается. А в нашем режиме, в нашей жизни, такое количество приключений, которые потребует от нас деревянный дом, и та среда, которая в нем получится, ну, для меня лично не совсем совместима. То есть, как дача, баня – прекрасно. Как дом для постоянной жизни – вот для меня большой вопрос.
Очень ценный нюанс. Спасибо большое, что их озвучивали. И Дарья продолжает. Еще один вопрос. Хочется узнать про привычную плитку для отделки кухни и санузлов. Она вроде бы как раз из глины. Значит, хороший материал?
В целом, можно сказать, что плитка или керамика, она нормальная, но опять, как раз сейчас далеко не вся плитка керамическая, а очень много плитки на цементной основе, ее производство и вот эта вот импортная вся история, когда это все итальянская, испанская плитка, опять это все везут, получается довольно дорого. И еще раз, она не всегда керамическая, а она на основе цемента. Есть вот керамогранит, то есть это керамика с гранитом, вот эти композиты, уже сочетания искусственные такие. Можно использовать, если это керамика, конечно, хорошо. Плитка хороша, когда она по делу, да, когда ее не используют слишком много и везде. А у меня, например, в санузле, и я это делаю для многих клиентов, была пробка, потому что она не боится воды, и на нее не нужно вставать все время на коврик, а можно просто выйти на пробку, потому что без коврика стоять невозможно. На полу он холодный, если это плитка. Ну, понятно, что зимой мы включили там теплый, ну, то есть все, что я уже говорил про теплые полы и плитку, вот если мы их заменим на пробку или дерево, нам не придется использовать теплые полы, и нам всегда будет комфортно стоять просто на голом полу, как есть. Это, ну, совершенно другое ощущение, нежели стоять на холодной плитке. Ладно, в Испании, в Италии, там, это понятно, и в Индии, да, это оправдано. Там, наоборот, этот камень, он лишнюю жару забирает, а холод дает. Там на мраморном полу в Индии очень нормально можно прилечь, когда на улице плюс 40. А в условиях климата, где вот минус 30 или минус 20, на плитке не полежишь и не постоишь. Ее все время нужно греть. И как-то, ну, нерационально получается. То есть, ну, в целом, конечно, плитку можно использовать и на кухне для фартука, и там в санузле, например, чтобы проще ее было мыть, к примеру. Да? Можно.
Спасибо вам большое, очень ценны вот ваши принципы, эти функциональность, экономичность и красота, и это редкость большая, когда это все совмещается, поэтому спасибо вам за этот пример. Как раз про пробковый пол пришел вопрос, насколько удобно ухаживать за ним, мыть, к примеру, особенно если маленькие дети ползают и нужна особая чистота.
Вот как раз маленькие дети, потому что ползают, его прекрасно можно использовать. Я постелил пробковый пол дома, и моя дочь лазила по этому полу целый год, круглый год. То есть вот можно было голым ребенка отпускать в любую холодную погоду на улице, потому что пол был теплый. с точки зрения функции, еще раз, он, этот материал обладает просто колоссальным количеством плюсов, да, против одного минуса, что дорого и везут из Испании. Он легко моется, потому что это гладкая поверхность, при этом она достаточно мягкая. Но когда он склеивается, соединяется, там нет никаких щелей, он покрывается все равно лаком на водной основе или маслом, и все. И потом можно вылить просто из ведра воду на эту пробку, и в принципе ей ничего не будет. Я это лично испытывал на собственном пробковом полу. И могу сказать с уверенностью, что воды пробка не боится. Она не впитывает ее, иначе бы из нее не делали ни бутылок, ни посуды, понимаете, тысячами лет. Потому что у нее вот свойство, она очень гидрофильна. Она отталкивает воду, точнее гидрофобна, да, она отталкивает воду и никак с ней не взаимодействует, особенно если мы, ну это нужно будет сделать, покрыли ее лаком или маслом.
Спасибо большое. Вот еще парочку вопросов, мне кажется, важных задам. Здравствуйте. Кирпичный дом насколько можно считать экологичным?
Можно считать экологичным, если речь идет о красном кирпиче, вполне. Единственное, что с точки зрения энергоэффективности, это не самый лучший вариант, да, потому что, чтобы было тепло действительно в кирпичном доме, это нужно там хотя бы 3 кирпича. Это 75 сантиметров, как в старину вот дома были, но не только в старину. Дореволюционные дома, они такие и были. Это 3 кирпича. Это огромная стена, колоссальные затраты на строительство, на фундамент. Вот в таком случае, да, этот дом можно считать экологичным. Он держит, примерно, ну, плюс-минус, он держит тепло, конечно, изнутри, и он держит прохладу. Вот. Но не совсем рационально сейчас в наше время такое количество кирпича выкладывать. Раньше-то не было других материалов никаких и технологий. Был кирпич. Глину достали, сформовали, обожгли. Все, готов материал. Он классный, он отлично служит, но сейчас есть, скажем, чуть более теплые энергоэффективные решения с использованием природных материалов. А я как раз говорил о комбинации. Мне очень нравится комбинация. Например, тот же самый красный кирпич использовать в качестве внутреннего материала для стен, потому что он обладает хорошей теплоемкостью и забирает в себя тепло или прохладу в зависимости от сезона. Плюс сама по себе вот глина, керамика, она очень позитивна для человека по энергетике, по восприятию. Ее можно оставлять не оштукатуренной, как все любят, да, сейчас лофт. Сделали себе кладку из красного кирпича, оставили ее в помещении, и тепло будет эта стенка накапливать, и держать там крышу, например, и вид создавать стильный. А в качестве наружного материала целой стены я бы не стал использовать. Для облицовки, если хочется облицевать, можно, но опять смотря из чего тогда будет стена. Хороший материал, кирпич, я очень люблю красный, это прекрасный материал.
Спасибо большое. Вот такой, мне кажется, очень актуальный вопрос для многих. Здравствуйте. Хотела спросить про финансовую сторону экостроительства. Очень хочется экодом, но это намного дороже. Окна из дерева и алюминия в 2-3 раза дороже, чем пластиковые. Деревянные полы, экообои, кроме бумажных, а они непрактичны для детей, дороже. Какие альтернативы есть? И второй вопрос. Левказ – это экологично?
Про второй вопрос не понял, что?
А вот такой материал, как левказ.
Не слышал о таком, не знаю, что это. Левказ, грунт, мел. Ну это что-то на основе грунта, я так понимаю. Не могу точно сказать, что это такое. Я знаю, что это используют где-то в иконописи, что-то такое, как основу, может быть, для штукатурок стен. Не знаю, как это используется еще. Может быть, сейчас как штукатурка тоже может быть использована там на основе мела, наверное. Значит, смотрите по стоимости. Все очень относительно дороже. Было произнесено слово «дороже». Дороже чего? Дороже дешевого каркасника с базальтовым утеплителем, который потом будет пожирать наши деньги на отопление, в котором нечем дышать, потому что он завернут в две пленки, а по-другому его строить нельзя. И вы живете просто внутри двух синтетических пленок, а внутри которых еще один не самый биопозитивный материал, это базальт, который может быть радиоактивным, а его волокна мельчайшие оседают в легких, да, и забивают их иглами своими маленькими микроскопическими, как стекловата также. Даже если это эковата, это все равно пленки, в которые это нужно набить. То есть дешевый какой? Сейчас, например, дом из соломенных панелей по стоимости строительства сопоставим с качественным домом из газосиликатных блоков, например. Да. Что касается окон, ну тут вопрос, видите, наша культура современная, такая вся в кавычках китайская, когда нам предлагают дешевое и сердитое, и в основном это ядовитые вещи, это как дешевые китайские игрушки, которые содержат откровенные яды, которые убивают наших детей, пока они их обсасывают, да, это общеизвестный факт. То же самое касается материалов или каких-то технологий для строительства. Смотря что вам нужно. То есть, да, пластиковые окна, может быть, они нас не убьют сразу, безусловно. Там не такое количество этого пластика, чтобы концентрация яда в воздухе, токсинов, была такая, чтобы нам было плохо. Но как факт, что этот материал добывается очень сложными способами, опять же, это нефть, еще раз, плюс дерево, вы знаете, нужно искать. Есть деревянные окна, есть белорусские окна, они были всегда. Есть сейчас все больше и больше производителей в каждом регионе деревянных окон. И я за последние годы сталкивался с огромным количеством использования окон в деревянном каркасе, в деревянных рамах, со стеклопакетами также. То есть они по теплу то же самое. И я не вижу сейчас в этом больших проблем. Потихоньку этот рынок выходит опять на нормальные обороты, и производство деревянных окон, оно развивается, и я думаю, что нужно его поддерживать и перестать поддерживать импортный этот пластик весь ядовитый просто ради там, небольшой экономии. Да, в масштабах нашей долгосрочной перспективы жизни в доме или в квартире, ну, я не считаю, что здесь там 30-50 тысяч, они настолько критичны, чтобы не потратить их в сторону натурального материала. Что касается обоев, ну, вы знаете, обои – это вообще такое сомнительное решение. Да, бумажные обои непрактичные, они иногда можно их где-то сделать, но они действительно не такие практичные. Они нужно просто сделать, делать обои. Делайте штукатурки, они гораздо приятнее. В них интереснее жить. Дети, ну, дети нарисовали на стене, вы взяли краску, которая у вас в ведерке стоит, валиком три раза провели, где ребенок нарисовал, и забыли об этом. Это мой личный опыт. Понимаете? Нет ничего сложного в этом. Вот как раз обои заменить там, где ребенок нарисовал или порвались обои, вот это приключение каждый раз. А вот со штукатуркой нет таких приключений. Вы покрыли там глиняной штукатуркой, покрасили глиняной краской стену, и все, все наслаждаются. Есть фактура приятнейшая, настоящая, натуральная. Не какие-то эти цветочки невнятные или какие-то орнаменты непонятные в огромном количестве, от которых все время в глазах рябит. А живая природная фактура, там, опять же, туда же можно добавить кучу всего, там и добавляется. Может быть, песок разной фракции, камушки, ракушечки. А там обязательно есть в составе измельченная рубленная солома, для, как связующая, и она получается, вот эта ворсистость еще остается. И эту стену очень легко, она ремонтопригодна, крайне ремонтопригодна, легко очень ее покрасить, перекрасить или дополнительно штукатурить. Поэтому здесь просто нужно взять и посмотреть, а зачем мне вообще эти обои нужны? Вот в чем вопрос.
Спасибо большое за ценный настрой. Мы уже можем делать какие-то небольшие шаги в сторону экологичности, пусть не такие затратные для нас, но очень ценные. Чтобы закрыть вопрос с пробковым полом, вот еще одно очень маленькое уточнение. На пробку нормально становятся тяжелые предметы, вроде ванны или шкафов? Не образуются продавленные участки, в том числе и во время перестановки?
Конечно, образуется, как и на паркетном полу, поэтому нужно обязательно подставлять широкие площадки или дополнительный слой пробки подставляется большего диаметра. да, это самый простой вариант, или деревянные, например, площадки ставятся. Конечно, это же пробка, это что? Это кора. Это мягкая кора пробкового дуба, которая растет в основном в Испании и в Португалии. И там просто слоями снимают кору, дерево при этом остается живым, и его потом шпонируют, снимают тонкими-тонкими слоями шпона. Но поэтому довольно мягкая. Конечно, если вы поставите на него огромный шкаф с острыми ножками, следы останутся и останутся навсегда. Поэтому просто используются подставки. На самом деле это же произойдет с доской, это же произойдет с паркетом 100%. Понимаете, потому что дерево, какое бы оно прочное ни было, все равно слой верхний плюс лак, они обязательно промнутся. Поэтому везде используются подставочки просто, и все. Это все решается легко.
Спасибо вам большое, Иван. Вот время нашего эфира подошло к концу. Сегодня говорили на важную тему про материалы. И на самом деле к нам приходит много вопросов про формы домов. Например, вот пришел вопрос про треугольные дома. Что вы думаете? Про круглые дома, про асимметрию в дизайне. Можем ли мы это рассмотреть, например, в следующем эфире?
Обязательно. У нас пойдут дальше следующие темы. Тема формы, она очень важна, мы будем говорить о ней, потому что центральный постулат, назовем это так, традиционного фэншуй таков, что форма определяет энергию. И вот от формы идя, от формы дома, архитектуры, от формы внутреннего пространства, форма это в том числе и материал, потому что это то, из чего это состоит. Оно определяет энергию, а энергия содержит информацию. И вот эти три уровня, их взаимосвязь, мы обязательно обсудим. Форма дома, форма внутреннего пространства. Это очень важная тема, которую мы разбираем. Но со студентами я разбираю несколько занятий, и здесь мы обязательно затронем ее.
Значит, впереди нас ждут еще очень интересные знания, очень интересная информация, поэтому спасибо большое за возможность погружаться в мир гармоничных пространств. Будем ждать встречи в следующем прямом эфире.
Договорились. Спасибо, друзья. До скорой встречи.
До свидания.